Ромен Гари, Леди Л. Перевод с французского Наталья Мавлевич. Читает Олег Дорман. Эпиграф. «Зачем, узрев вас, я несчастный, качнулся раненый стрелой, а вы остались безучастной, как идол оловянный злой? Безумной страстью обожженный, о, как я мог так низко пасть? Как мог попасть я к смерти в пасть? Твоей, любовь, рукой сраженной». «Ода человечеству» или грамматическая поэма, посвященная Альфонсом Алле, Жанне Авриль. Глава первая. Окно в парк было открыто. Букет тюльпанов на фоне небесной синевы ясного летнего дня наводил на мысль о Матиссе, которого не так давно постигла безвременная кончина. Ему всего-то было лет 80. Сноска. Анри Матисс скончался 3 ноября 1954 года. Даже опавшие лепестки около вазы выглядели как мазки кисти искусного мастера. «Природа явно выдыхается», — размышляла леди Л. Ее обобрали великие художники. Тернер украл свет, Буден — воздух и небо, Мане — землю и воду. Париж, Италия да Греция в виде штампованных картинок мозолят глаза на каждой стенке. Чего не написали художники, то отсняли фотографы. Так что весь мир медленно, но верно становится похожим на публичную девку, которую раздевало и щупало множество рук. Или же дело в том, что она сама, леди Л, слишком долго живет на свете. В тот день вся Англия отмечала ее 80-летие. Круглый столик в передней был завален письмами и телеграммами, в том числе из Букингемского дворца. И так каждый год все норовят грубо расставить точки над «и». Она сердито взглянула на желтые тюльпаны. Откуда, спрашивается, они могли взяться в ее любимой вазе? Леди Л терпеть не могла желтый цвет. Это цвет предательства, сомнения, цвет настырных ос, заразных болезней, цвет старости. И вдруг в ней шевельнулось подозрение. Она всмотрелась в цветы. Да нет, не может быть. Никто не знает. Просто оплошность садовника. Все утро просидела она перед открытым окном с видом на летний павильон, подложив под голову подушечку, с которой никогда не расставалась и которую брала с собой во все поездки. На подушечке были вышиты мирно соседствующие друг с другом в раю звери. Особенно ей нравился лев с ягненком и леопард, нежно лижущий в ухо лань. Все как в жизни. Вопиющую нелепость этой сцены, к особому удовольствию леди Л, подчеркивал примитивный рисунок. За 6 десятков лет общения с великим искусством ей до тошноты опостылили шедевры. И ее все больше тянуло к олеповатым олеографиям, почтовым открыткам и слащавым викторианским картинкам с добрыми собачками, что спасают тонущих младенцев, котятками с розовыми бантиками и влюбленными парочками под луной. Всему, что дает приятное отдохновение после гениальных творений с их утомительно высокими устремлениями. Рука леди Л покоилась на трости с резным набалдашником слоновой кости. По сути, она легко могла бы обойтись без этого предмета, но трость — непременный атрибут дамы преклонных лет, а этой роли, как нельзя более чуждой ее натуре, ей теперь подобало соответствовать. Глаза леди Л улыбались золоченому куполу летнего павильона, который возвышался над каштанами на фоне чисто английского, тускло-голубого, как платьица английских девочек, все они на одно невыразительное, скучное лицо, благопристойного, с аккуратными облачками, неба, безликого, безупречного и комильфо, точно сшитого на заказ у придворного портного. Леди Эл всегда считала английский небосклон жутким занудой. Ни тебе бурь, ни вихрей, ни затаенных угроз. Даже самые сильные ливни, самые грозные грозы тут какие-то пресные, способные разве что полить газоны. Благоразумные молнии никогда не поражают детей и тщательно избегают проезжих дорог. А вообще подлинно английское небо сеет затяжной вялый дождь и кутается в умеренный жидкий туман. Это небо отлично приспособленное для зонтиков. У него хорошие манеры, так что оно никогда не позволит себе лишний раз громыхнуть, если поблизости нет громоотводов. Но леди Эл от этого неба нужно было одно, чтобы оно служило блеклым фоном золотому куполу ее павильона, и чтобы она могла просиживать вот так часами у окна и смотреть на него, предаваясь воспоминаниям и грезам. Павильон был построен в восточном стиле, модном во времена ее молодости, и набит всякой экзотической дребеденью, которую она коллекционировала с безошибочно дурным вкусом и в пику настоящему искусству. Так что звездным часом ее иронической карьеры стал визит допущенного в этот храм в виде особой милости Пьера Лоти, который прослезился от наплыва чувств. Сноска. Пьер Лоти, 1850-1923, французский писатель, известный романами из жизни экзотических стран. «Видно, я уж никогда не изменюсь», — вдруг произнесла она вслух. «Как была, так и останусь немножко анархисткой, в придачу романтичной, что весьма неудобно в 80 лет». Свет играл на ее лице, где единственным видимым признаком старости были желтоватый оттенок и некоторая сухость кожи, к чему она никак не могла привыкнуть и каждое утро удивлялась, глядя в зеркало. Свет тоже словно постарел. Полвека остававшийся ясным и ярким, он постепенно тускнел и терял краски. Впрочем, они с леди Эл все еще жили в ладу и согласии. Ее тонкие нежные губы еще не походили на иссохших мух, попавших в паутину морщин, только глаза, возможно, стали не такими шальными, и потаенное пламя сменилось в них насмешливым блеском. Она всегда славилась не только красотой, но и острым умом. Все знали, леди Эл за словом в карман не полезет, всегда сумеет точно попасть в цель, но наносить удар не станет. Так опытный фехтовальщик умеет обозначить свое превосходство, не унижая противника. Молодые люди смотрели на нее с восхищением. Как, должно быть, эта женщина была когда-то хороша собой? Обидно, но приходилось мирить прошлое с настоящим. Да и разучились нынче, как следует любить женщин. А все-таки она больше не узнавала себя в зеркале. Иной раз даже смеялась себе в лицо. Ведь правда, вот умора. Откровенно говоря, леди Эл никак такого не ожидала. За долгие годы она привыкла, что ее обожают, боготворят, и не допускала мысли, что время и с ней может сыграть такую шутку. Что за невежа это время? Ничего святого. Она, конечно, не жаловалась, однако это было неприятно. И всякий раз, когда приходилось, а куда денешься, смотреться в зеркало, с досадой пожимала плечами. Ведь правда, вот нелепость. Она прекрасно понимала, что перешла в разряд милых старых дам. Да-да, мало того, что она угробила столько лет на то, чтобы считаться дамой, так еще и изволь в придачу быть старой. Даже теперь видно, какой она была красавицей. когда до нее доносился этот предательский шепоток. Она делала вид, что не слышит, но еле сдерживалась, чтобы не выпалить одно очень французское словцо. Быть, как это пышно называется, в почтенном возрасте, значит терпеть постоянное свинство, которым оборачивается каждое новое проявление этого самого почтения. То вам заботливо подают трость, хотя вы и не просили, то предлагают руку, стоит вам сделать шаг, то, едва вы зайдете в гостиную, поспешно закрывают окна, то шепчут «Осторожно, ступенька!», как будто вы слепы, а разговаривают с вами нарочито бодрым тоном, словно знают, что вы завтра помрете, но не хотят, чтобы знали вы. Да, ее темные глаза, ее тонкий, изящный лепкий нос, его всегда называли аристократическим, ее улыбка, знаменитая улыбка леди Л, до сих пор приковывали взгляды, но она прекрасно понимала, в жизни, как в искусстве, стиль — последнее прибежище тех, кому больше нечего предъявить. Так что ее красота еще может прельстить художника, но любовника уже нет. 80 лет. Невероятно. Хотя, о черт, лет через 20 в зеркале просто будет пусто. Думала она по-французски, несмотря на то, что прожила в Англии 50 лет. Справа был виден парадный вход в замок с колоннами и лестницей, широким веером спускавшийся к газону. Ван Бру бесспорно был гением тяжеловесности. Все, что он построил, давило землю, словно в наказание за ее грехи. Сноска. Джон Ван Бру. 1664-1726. Британский архитектор позднего барокко. Леди Л. ненавидела пуритан и одно время даже собиралась покрасить замок в розовый цвет. Но Англия научила ее, что надо умерять свои желания, когда тебе все позволено. И стены Глендейл-хауса остались серыми. Она удовольствовалась тем, что украсила все 400 комнат замка росписями-обманками на итальянский лад, а в длинных однообразных анфиладах, похожих на перроны, того гляди прибудет поезд, развесила отважно разгонявшие скуку картины Тьеппола, Фрагонара и Буше. По главной аллее медленно подъехал Роллс-Ройс, остановился у крыльца, и из него, дождавшись, пока шофер откроет дверцу, вышел ее внук Джеймс с кожаной папкой под мышкой. Леди Л. внушали ужас кожаные папки, банкиры, семейные сборища и дни рождения. Она ненавидела все чинное, приличное, солидное, самодовольное и прилизанное. Но когда-то она выбрала эту дорожку по собственной воле, и теперь пойдет до конца. Всю жизнь она вела беспощадную террористическую борьбу, которая увенчалась успехом. Ее внук Роланд стал министром, Энтони метил в епископы, Ричард был подполковником Королевской гвардии, Джеймс заправлял Банком Англии, а ничто не было так ненавистно ее сопернице, как армия и полиция, если не считать церковь и богатеев. «Будешь знать», — подумала она, глянув на павильон. Семейство в полном составе ожидало ее в соседней комнате за столом, на котором высился устрашающий праздничный торт, и надо было продолжать игру. Родичей было не меньше 30, и все недоумевали, почему она внезапно, без всяких объяснений, покинула их, и что могла делать одна в зеленой попугайной гостиной. Но она, видит Бог, никогда не бывала одна. Итак, леди Л. встала и направилась к своим внукам и правнукам. Из них, из всех, она любила только одного, самого младшего. За дерзкие темные глаза, буйные кудри, за уже проглядывавшую в нем мужественную властность. Сходство было поистине невероятным. Говорят же, что наследственность так и проявляется через одно или два поколения. Она была уверена, когда подрастет, этот мальчик будет способен на страшные вещи. В нем угадывались задатки экстремиста. Быть может, она, леди Эл, дала Англии будущего Гитлера или Ленина, который разрушит все до основания. Только на него были все ее надежды. С такими глазами мальчуган, несомненно, прославится. Что же касается всех прочих отпрысков, она вечно путала, кого как зовут, они пахли молоком. И это все, что о них можно сказать. Сын ее редко бывал в Англии, считая, что надо успеть насладиться миром, пока не кончился декаданс. Все друзья леди Эл умерли молодыми. Ее французский повар Гастон по-дурацки скончался в 67 лет. Похоже, теперь и умирать стали быстрее. Просто удивительно, скольких близких она пережила, не считая сотен кошек, собак и птичек. Жизнь домашних животных прискорбно коротка, и по этой причине она уже очень давно решила больше не заводить их, оставив при себе одного только Перси. Ведь правда, вот беда. Только начнешь привязываться к зверю, понимать и любить его, как он раз и уходит от вас. Леди Эл ненавидела расставания и теперь предпочитала привязываться только к неодушевленным предметам. К некоторым вещам она испытывала самые дружеские чувства, и потом уж вещи-то вас не покинут, а ей нужна была компания. Она распахнула дверь и вступила в серый салон. Его называли серым по старой памяти, таким он был изначально, но 40 с лишним лет назад она велела отделать его белыми и позолоченными деревянными панелями, а в промежутках между ними устроить перспективы обманки, населенные летучим сонмом персонажей итальянской комедии. И легкие пляшущие фигурки разогнали чопорно-холодный, мрачный дух этого помещения. Первым навстречу ей, разумеется, устремился с едва заметным упреком в глазах, еще бы ее ждали целый час, Перси, ее рыцарь, ее, как говорили в то время, чичизбей, безмерно преданный, предельно деликатный, неизменно заботливый, чтобы не сказать докучный. Сэр Перси Родинер. На протяжении 20 лет носил титул придворного поэта-лауреата, то бишь официального стихотворца британской короны. Он был последним певцом империи. 120 торжественных од, 3 тома стихов, написанных по случаю таких знаменательных событий, как рождение или кончины членов королевского дома, коронации, военные и прочие триумфы. В течение долгого времени, с Ютландского сражения до битвы при Эль-Аламейне, он наравне с сэром Джоном Мейсфилдом доблестно возглавлял когорту мастеров английского бельканто и весьма преуспел в постыдном деле, сумел примирить поэзию с добродетелью. Он также был избран в члены клуба «Будлз», притом единогласно. Как бы то ни было, сэр Перси пережил всех прочих домашних зверьков леди Эл. Она так привыкла к нему, что была бы искренне огорчена, случись ему тоже покинуть ее. Впрочем, ему было всего 70 лет, хотя выглядел он намного старше. Внешне он был похож на Ллойда Джорджа. Та же седая шевелюра, благородное чело и тонкие черты лица. Но на этом сходство заканчивалось. Валиец знал толк в женщинах и не церемонился с ними. Что же касается Перси, то он, как была уверена леди Эл, оставался девственником.